Игорь Вовкалаков был опытнее и старше Стаса на 8 лет. Бои Котова, ставшего чемпионом нынешних соревнований, он видел, силу его оценил и начал схватку предельно осторожно, прерывая серию ударов и отходя, как только противник начинал контратаку. И все шло в русле темпового, абсолютно классического самбо, не очень зрелищного, но насыщенного внутренним напряжением, пока Вовкалаков вдруг на глазах Стаса не переродился, превратившись в вихрь приемов, наглядно демонстрируя принцип кентай и тиё – тело и оружие едины. Он наносил удары из самых немыслимых положений, буквально летая вокруг противника. Для зрителей он, наверное, просто иногда исчезал, таял в воздухе, чтобы возникнуть в другом месте. Его кисти, локти, колени, руки, ноги, пальцы начинали свой путь к телу Стаса не просто в абстрактный средний или верхний уровень, а шли оттуда и туда, куда и когда требовалось, в конкретную точку поражения, и плотность боя сразу увеличилась на порядок, превращая поединок в демонстрацию высшего искусства. Спасли Котова только темп и наработанный за 10 лет арсенал приемов. Но для победы это было явно недостаточно. Его изматывали, доставали с передачей энергии, и сознание Стаса начало двоиться, плыть. Все чаще он проваливался в мусин, контролируя ситуацию только на уровне рефлексов и подсознательного сознания, и все чаще ему начинало казаться, что дерется он не с человеком, а с монстром, соединяющим в себе черты насекомого, льва и человека. Кавасе, блок-удар, уке, киме и тиё. Ответный кайтен, вспышка боли в печени, ухмыляющееся лицо соперника сбоку, вспышка боли в позвоночнике, уход от удара слева и тут же звон в ухе от удара справа, совершенно неожиданный какуси кэри. Дьявольщина, как он успевает? Мусей Дэнсин. Связь с помощью сердца. Телепатия. Каваси. Уклон. Ука киме и тиё. Блок и удар. Одно целое. Кайтен. Кувырок с перекатом. Какуси кэри. Удар ногой с финтом. Стас разорвал дистанцию, не решаясь применить свое знание тук, и получил тычок пальцем в грудь, от которого едва не потерял сознание. Противник тоже знал приемы техники усыпляющего касания. Усилием воли подавив попытку организма забастовать, отдохнуть, Стас погнал себя по площадке вокруг Вовкалакова, не прекращавшего непрерывный ураган перемещений ударов, ложных и реальных атак, и смог, наконец, ответить на выходе из кажущегося безнадежным положения уколом в шею с выплеском энергии тук. Но Вовкалаков не изменил рисунок боя, словно не почувствовал удара. Зато ответил замершему на мгновение Стасу мощным штампующим ударом в предплечье, опять же с выдохом усыпляющей силы, и не помог Котову даже мгновенный уход с линии атаки поворотом тела. Украинец действовал быстрее. И снова Стасу показалось, что дерется он не с обычным человеком, а с удивительным существом, похожим на человека, льва и насекомого одновременно. Причем существом не предельно злым, а предельно равнодушным к обстановке, к противнику, к зрителям, немо взиравшим на освещенный круг боевой площадки, к людям вообще и к себе в частности. Никто из людей не имел для него никакого значения, все они с его точки зрения были уже мертвы, но в то же время это существо нельзя было назвать машиной или киборгом. Оно было живым, и у него была цель – убить противника, постепенно повышая уровень воздействия. Исчерпав себя в физическом плане, оно было готово перейти на ментальный. Следующие несколько секунд Стас двигался в полубреду, отдавшись состоянию пустоты, и чудом избежав поражения, затем, выплыв на верхний этаж сознания, усилием воли запустил программу «Канасибари», концентрируясь на цели, выключении страшного соперника, в которого, как уже понял Стас, явно внедрился кто-то из многореальных существ, либо кардинал, либо иерарх, или же ликвидатор. Последняя мысль озарения была близка к истине. Стас это осознал мгновением позже. Тот, кто воспользовался телом Вовкалакова, каким-то неестественным чутьем определил, что его раскусили, оценил нарастающее сопротивление партнера и, уже не таясь, понимая, что обычным путем победить его нельзя, нанес страшный психоэнергетический удар, способный сломить волю любого нормального человека. Но его рапорт неожиданно натолкнулся на защитный блок и отразился в зал, заставив зрителей дружно вскрикнуть от внушенного ужаса. Вовкалаков на мгновение замешкался, ошеломленный неудачей, он не ожидал сопротивления в ментальном поле, и Стас, получив поддержку, Мария, вовремя, нанес противнику сильнейший ура-сюто, ребром ладони изнутри в сонную артерию, мурасаме. Такой удар не оставлял никаких надежд на дальнейшее сопротивление. заканчиваясь обычно смертью соперника или в лучшем случае потерей сознания. Но Вовкалаков устоял, хотя и был потрясен. А потом Стасу показалось, что ему на голову рухнул потолок. Он стоял беспомощный, привязанный шипастой проволокой к раскаленной металлической колонне и смотрел, как гигант-всадник на шестиногом монстре лениво тянет копье из специального крепления сбоку от седла, медленно поднимает его. Ухмылка на лице всадника вполне человеческая, презрительно равнодушная, рассеянная даже, но тело его человеческим назвать никак нельзя. Это скорее тело огромного насекомого, закованное в сияющие изумрудно-фиолетовые латы. Вяло текут мысли. Сейчас последует бросок. Вдруг шепот за ухом. Торопливый, тонюсенький, детский. Поймай копье. Ты сможешь. Бросок. Стас рванул руки вверх, едва не завопив от немыслимой боли. Шипы глубоко врезались в тело, избороздили кожу на руках, но проволока не выдержала, лопнула, и он успел уклониться и поймать копье со светящимися, как лед, наконечником. Бросил обратно, без размаха мешала колонна, обжигающая жаром спину. Всадник без труда отбил свое же копье, неизбежно потеряв какое-то время, к тому же он был удивлен и раздосадован, и только теперь начал присматриваться к противнику. Однако Стас, хотя и был уже свободен, оружия не имел, в то время как гигант, нахмурив густые черные брови, потянул из ножен меч. В ухо Стаса снова влился детский голосок. «Шанс только один — отнять меч, не мешкай!» Не оглядываясь, чтобы разглядеть подсказчика, потерял бы драгоценное мгновение, Стас прыгнул к всаднику, не ожидавшему такой прыти от жертвы, рванул его за шипастый сапог вверх и тут же схватил ножны меча, но опоздал. Великан свалился по ту сторону своего жуткого коня, однако меч не выпустил. Вот-вот ударит, и в тот же миг Стас осознал себя стоящим на четвереньках в круге света на татами и увидел надвигающегося соперника, готового нанести удар ногой в лицо. Темп. Свистящий щелчок рефлекса. Время замедлилось. Не все потеряно. Осознание двоится от того, что Вовкалаков пытается поразить его на ментальном уровне, деформируя энергетические и эфирные оболочки. Если бы не помощь Марии, детский голосок, он был бы уже мертв. «Ну, подонок, кто бы ты ни был, держись!» Нога Вовкалакова пошла вперед и вверх, вытягиваясь неестественно далеко и доставая подбородок Стаса, но тот ждал этого момента, отклонился и подхватом изнутри и скручиванием ноги бросил врага на ковер. Холодная ярость, энергетика бойца переполняла Стаса, питала его тело и поддерживала состояние боевого транса. Еще он чувствовал гигантский прилив сил и способности к мгновенному анализу ситуации, как бы из нескольких точек сразу, пока не понял, что его на психофизическом уровне поддерживает кто-то еще, кроме Марии. Вероятно, это был дядя. Стас не знал, что кроме Василия и Марии, в псибой на его стороне вступил и Самандар, и даже Юрьев, которого уговорила Мария. Именно вмешательство Юрия Венедиктовича и не позволило проекции ликвидатора, внедрившейся в Игоря Вовкалакова, довести бой до конца, превратить Котова в безвольную куклу, в идиота. Но и его враг получил поддержку, хотя и не ожидал этого. Присутствующие на соревнованиях Рыков и Бабу Сенге, не сговариваясь, понимая, что другого удобного момента может и не представиться, попытались повлиять на будущего воина закона справедливости Стаса, подавить его волю к сопротивлению и почти преуспели в этом, не вмешаясь на пси-уровне Самандар и Юрьев. Стас не стал ждать новой атаки Вовкалакова, чувствуя, что надолго его ярости не хватит. Силы были все же неравными, его враги владели большим запасом психоэнергетики, чем друзья. Двигаясь немыслимой даже для посвященного скоростью, для зрителей, он размазался в полосу и вообще выпал из поля зрения. Стас догнал встающего с татами соперника и нанес ему один единственный удар с критическим выбросом энергии. Удар назывался «Нуките» — «Рука-копье». Он пронзил куртку, грудную клетку чемпиона и деформировал сердце, останавливая его. При желании обратным движением Стас мог бы вырвать сердце, но не стал этого делать. Бой был закончен и без этого. Отпрыгнув, Стас остановился, чувствуя, что сам близок к обмороку. Вовкалаков схватился руками за грудь, глаза его расширились, он посмотрел на ручеек крови, побежавший из-под ладони по серому кимоно, перевел взгляд на Стаса, и темный огонь безумия и жажды убийства в его глазах погас. Подогнулись ноги, спортсмен упал. Зал, потрясенный финалом боя, притихший на время, но не осознавший трагедии, почувствовавший напряжение пси-поединка, но не понявший его причины, дружно встал и взорвался единым криком, выразившим восторг и оценку искусных бойцов. «Уходи!» — слышал Стас голос Василия в общем гуле голосов и криков, но не послушался. Подошел к упавшему, перевернул на спину, приподнял и услышал его шепот. «Разговор не закончен, мальчик. Ты обречен». После этого Вовкалаков подмигнул ему, улыбнулся и расслабленно обвис на руках Стаса. Но не умер. Покидая чужое тело, проекция ликвидатора успела запустить сердце и слегка подштопать грудь украинца, как бы благодаря его за аренду тела. Впрочем, сделал это ликвидатор не из признательности к человеку, чьим сознанием воспользовался, а для продолжения боя, и лишь убедившись, что данный организм функционировать в прежних кондициях не сможет, прекратил попытку восстановления и покинул тело Вовкалакова. Сам Стас потерял сознание, когда судья поднял его руку, объявляя абсолютным победителем, и на площадку выскочили охранники Вени Соколова во главе с Котовым-старшим.